Как определить правильную мотивацию? Об этом говорится в Бхагавад-гите, где описывается деятельность в разных состояниях – благости, страсти, невежестве. Одна и та же деятельность в определенном контексте может приносить разные плоды – дурные или хорошие. Тогда как если человек действует в умонастроении исполнения духовного долга, последствия кармы совершаемой деятельности не затрагивают его. Кришна говорит Арджуне: «Вступив в битву, исполняй свой долг, и грех не коснется тебя». Но ведь кто-то может злоупотребить такими словами и привлечь других к греху. Именно поэтому мы должны распознавать, что есть истина и кто с какой мотивацией дает наставление. Диктаторы и пропагандисты одурманивали целые народы. Но если мы обманулись, в этом и наша вина. Главная задача – распознать истину и двигаться с ее потоком. Иначе зачем бы Господь наделил нас индивидуальным сознанием и мышлением? Людям свойственно перекладывать сложный выбор на чужие плечи. Но в вопросах жизни и смерти, поиска истины мы должны принимать самостоятельные решения. Если человек встал на ложный путь, может ли он избавиться от этого и прийти к истине? Да, безусловно. Человек способен как к негативной, так и к позитивной трансформации под влиянием обстоятельств. Однажды римляне послали шпиона, чтобы выследить и уничтожить общину христиан. Но сначала нужно было войти в доверие к ним. Подосланный римлянин внедрился в тайную общину и увидел этих людей другими глазами. Их духовные качества, простота, смирение покорили его сердце. Постепенно пробудилась вера. Он преобразился и признался, что был послан, чтобы выследить их и уничтожить. Поэтому все зависит от того, насколько открыто наше сердце к духовному общению. Как понять, открыто сердце или закрыто? Вера живет глубоко в душе, в дремлющем состоянии. Если мы открыты к общению и не проявляем эгоизм и гордыню, то сможем услышать то, к чему готовы. С другой стороны, Господь способен пролить на нас беспричинную милость и даровать отсутствующие духовные качества и понимание. Все это связано с нашим сукрити. Что такое сукрити? Карма – плохие и хорошие дела, связанные с бренным миром. Но сукрити – это поступки, относящиеся к душе. Они бывают неосознанные и осознанные. Например, человек неосознанно сделал пожертвование святому или случайно попостился в священный день, вкусил духовную пищу, которой его угостили, или услышал воспевание святых имен. Но в определенный момент эти события отозвались в его сердце. Он заинтересовался смыслом происходящего, приобрел духовную книгу и начал читать. Или захотел путешествовать по святым местам. Это уже осознанное сукрити. То есть действие, совершенное с духовной мотивацией, осознанно или неосознанно, не засчитывается как карма. Именно так. Карма – это следствие материальных действий, но мир души и Бога за пределами кармы. Где об этом подробно узнать? Как уже было сказано, наиболее краткое изложение духовных законов представлено в Бхагавад-гите. Далее мы увидим, что они неоднократно упоминаются в других священных текстах, иллюстрируются примерами из жизни демонов, богов, святых, благодаря которым можно постичь разные грани фундаментальных духовных принципов. Можно ли освободиться от кармы за одну жизнь? Все связано с тем, насколько мы развили духовное сознание. Писания говорят, что мы прошли долгий путь перерождений в разных формах жизни. Но в высшем смысле время и пространство не имеют значения. Как только мы обретаем подлинное духовное сознание, мы освобождаемся от мира материи, даже оставаясь физически его обитателями. Что необходимо сделать, чтобы обрести такое сознание? Как говорил Шридхар Махарадж, любовь исходит от любящего, а знание – от знающего. Нам необходимо духовное общение. Но это духовное общение не просто физическое присутствие в определенной среде. В Бхагавадгите Кришна говорит «Пранипат парипрашна сева» – предание и вопрошание в умонастроении служения. Только общение в таком настроении позволит впитать духовное знание. Человека можно уподобить металлу. Когда металл в огне, он раскаляется. Но стоит поместить его в лед, как он начинает остывать. Наше сознание подвержено влиянию окружающей среды. Но укрепившись в вере и духовном знании, мы не только избежим осквернения, но и сами начнем позитивно влиять на окружающих. Вопрос. Мне нравится ведическая философия и литература, но я не отношусь к какой-либо современной религии с доверием. Мне кажется, что в отличие от мудрецов прошлого, современные учителя не обладают такой духовной силой и реализацией. К тому же их последователи, как правило, неофиты, которые зачастую фанатичны и неразборчивы. Предположим, в мире эпидемия. Кто-то говорит, что не сильно доверяет врачам и больницам. Да и сами больные ему не нравятся. Вопрос в том, каков ваш выбор. Безусловно, при поиске врача и больницы следует обращать внимание на их репутацию. Но следует осознавать, что жизнь – это болезнь с летальным исходом. Эпидемия неизбежно затронет каждого. Если вы осознаете потребность во внутреннем совершенствовании, то главные требования будут к себе, а не к окружающим. Народ достоин своих правителей, а верующие – своих наставников. Как это понимать? В качестве примера можно привести футбол. Футбол – древняя игра. Есть люди, которым нравится смотреть его в пивном баре. Кто-то смотрит футбол дома по телевизору. Кто-то отправляется в путешествие на чемпионат мира. Одни пытаются заработать на символике, другие становятся владельцами клуба, а кто-то хулиганом и с радостью избивает фанатов конкурирующей команды. Для него участие в матче – это возможность проявить свои низменные наклонности. Кто-то – футбольный обозреватель или комментатор. Таким образом, в футболе много аспектов – бизнес, политика, времяпровождение. Мы должны спросить, в чем суть футбола? Можно сказать, это командный вид спорта, цель которого – забивать голы. У каждой команды есть тренеры, которые сконцентрированы на качестве игры и воспитании команды. Тренер не бегает по полю, он наблюдает за происходящим со стороны, понимая все нюансы. Он может сказать даже выдающемуся игроку: «Ты слишком возгордился и потерял связь с командой. В этой игре недостаточно быть быстрым или ловким. Мастерство состоит в командной работе, где каждый реализует свой потенциал, действуя под руководством тренера. В нашей духовной жизни все так же, как в футболе. Все где-то начинают. Можно обсуждать футболистов лежа на диване с пивом, можно играть в дворовой команде по выходным. Можно после долгих тренировок попасть в олимпийскую сборную. Но олимпийская сборная – удел единиц, а в моем понимании вера – это для всех. Вера для всех, но, к сожалению, не все для веры. Пробуждение веры в человеке – это не механический процесс. Зрелость души нельзя сравнить с физической зрелостью. Это вопрос духовной удачи, внутренней эволюции, милости Всевышнего. Поэтому святые говорят: «Пути Господни неисповедимы». Ортодоксальные индуисты считают, что человек, рожденный вне высших каст, не может напрямую служить Господу. Является ли это утверждение правильным? Таково мнение ортодоксов, но сами веды это опровергают. Там упомянуты многие святые и герои, которые обрели милость Всевышнего и духовное просветление, не занимая аристократического положения. Например, Хануман был обезьяной, Прохлада родился в семье демонов. Их объединяет то, что они обрели благословение Господа и преданных. Как в древнем ведическом обществе существовали касты, так и сейчас общество делится на интеллектуалов, рабочий класс, администраторов и так далее. Для внешнего порядка и общего блага такое деление в древности было благоприятно. И сейчас есть потомственные врачи, военные. Но в большей степени то или иное положение занимали те, у кого были соответствующие качества. Мудрецы могли происходить из различных сословий. Храбрых воинов уважали вне зависимости от происхождения. Но если рыцарь из знатной семьи оказывался трусом, то его презирали. Сын царя, которого с детства готовили управлять страной, безусловно, имел больше прав стать его преемником, чем человек с улицы. Но, невзирая на происхождение, даже выходец из обычной семьи мог быть допущен до управления страной в качестве советника или министра, если обладал выдающимися качествами. Как нам рассматривать ведическое общество в Индии и его западных последователей? Сейчас мы имеем дело с постведическим обществом, с тем, что осталось от древней культуры. Не следует считать, что такое общество отражает во всей полноте оригинальную ведическую цивилизацию. В эпоху, в которую мы живем, люди в массе своей утратили благие качества, поэтому основной критерий для последователя ведического мировоззрения – это стремление жить духовной жизнью и вдохновлять на нее других. На Западе процветают однополые браки, нетрадиционные сексуальные отношения. Как к этому относиться? Нас должны объединять духовные интересы, а не сексуальная ориентация. Проблема общества в том, что оно лишено главного – понимания цели человеческой жизни. Но все люди имеют право на духовное развитие и достижение божественной любви, независимо от ориентации, социального положения и интеллекта. В духовной жизни мы не говорим «извините, вы богаты, поэтому я с вами не дружу». «Извините, вы гей, не могу сидеть с вами за одним столом». Наше общество интересует исключительно сознание Кришны, а почтение и уважение оказывается тем, кто совершает большее служение и проявляет больший энтузиазм. Но поскольку ведическое общество основывалось на традиционных ценностях, где присутствуют разные ашрамы – брахмачария, грихастха, ванапрасха и саньяса, то нам стоит придерживаться тех правил, которые подразумевает каждый из них. При этом мы не обуславливаемся ими полностью, рассматривая их в контексте дайва-варнашрамы, общества, целью которого является не сословность и уклады, а богоосознание. Объясните, что такое ашрамы. Жизнь человека делится на этапы. В молодости приоритет отдается образованию и духовному студенчеству – брахмачарии. Это наиболее благоприятное время для формирования духовных качеств. Затем человек вступает в семейную жизнь, грихастха ашрам. Это институт духовной семьи. Его не следует путать с формальной женитьбой для удовлетворения чувств и зачатия потомства. В семейной жизни, в ведическом укладе, задача является не только удовлетворение чувств. Семейная жизнь – важный этап духовной жизни человека, где он не только развивается сам, но также создает богосознающее потомство и является частью высокодуховного общества. Далее – ванапрастха. В должное время Человек выходит на пенсию, став зрелым не только в физическом, но и в духовном смысле. Он меняет свои приоритеты и погружается в индивидуальную духовную жизнь, либо оставаясь в семье, либо устраивая свою жизнь отдельно. В современном обществе родители нередко живут отдельно от своих взрослых детей. Но ванапрастха не является просто жизнью на пенсии. Это активный этап, когда человек углубляет свою духовную практику, а также передает опыт другим. Если он склонен обучать и вдохновлять других, он может стать саньяси, наставником, цель которого – распространять и культивировать духовное знание. Каждый ли должен стать саньяси? Мы не говорим о социальных формальностях. Если человек искренне склонен проповедовать и учить, то уже исполняет долг саньяси. Если же человек принимает титул и одежду саньяси лишь внешне, из престижа и желания быть гуру, он не обретает благо сам и не приносит его другим. Что по поводу ложных гуру? Что вы имеете в виду? Если популярных коммерческих спикеров, мотиваторов, очевидной целью которых является богатство и слава, то вы сами ответили на вопрос. Такие лже-гуру привлекают лже-учеников. Даже если они говорят о духовности, то для них это лишь упаковка для амбиций и вожделения. Но те, кто привлекается их поверхностными идеями, также соучастники. В интернете я видел, как эти гуру красиво говорят и отвечают на все вопросы. Но их ответы в большей степени связаны с обретением материальных благ и мало близки к духовности. Гуру не значит, что он разбирается во всем. Некоторые наши учителя действительно были экспертами во многих сферах жизни. Например, до принятия отречения Рупа и Санатана были премьер-министром и министром финансов своего царства. Они знали много языков, политические науки, экономику, управление. Но после посвящения они вели отреченный уклад жизни. Они преподавали людям сознание Кришны, хотя наверняка могли дать совет в любой сфере. Когда мы говорим «духовный учитель», мы вкладываем в это слово особое значение. Это не Google, не Википедия. Это личность, которая обладает духовными качествами, верой, сознанием. Бытует мнение, что такие учителя не слишком много проповедуют, поскольку сами погружены в духовную практику и недостижимы. Это отчасти правда. Жизненный путь каждой личности должен рассматриваться от начала до точки, где она находится. Например, Шридхар Махарадж родился в жреческой духовной семье. Присоединившись к Гаудия Матху и получив посвящение от Сарасвати Тхакура в 31 год, уже в 35 лет он принял саньясу, отречение от мира, и проповедовал. Он путешествовал, давал лекции, участвовал в строительстве храмов. В более позднем возрасте, после ухода своего учителя, он решил поселиться в уединенном месте, но при этом поддерживал небольшой ашрам с несколькими единомышленниками и последователями. В зрелом возрасте он радостно передавал духовный опыт западным преданным, которых отправлял к нему Шрила Прабхупада. Поэтому по нашей удаче не всегда великие мудрецы недосягаемы. Каково ваше мнение о современных гуру, которые путешествуют и популяризируют духовные идеи? Стоит ли доверять им? Каждый занимает свое место во вселенской гармонии. Не каждый священник в церкви достойно представляет Христа. Но если мы скажем, что все священники только и заняты тем, что зарабатывают на чувствах верующих, мы оскорбим Бога и Его преданных. Подобное тянется к подобному. Искренний человек всегда найдет близких по духу. После ухода великих учителей, как правило, в их религиозных организациях начинается стагнация. Как это объяснить? В мире коммерции можно видеть, как одаренные личности создают бренды, которые затем достаются последователям. Мы должны смотреть, насколько цена продукта соответствует качеству. Есть много подделок в материальном мире. Но что насчет подделок на духовном рынке? В материальном мире подделки везде. Некоторые азиатские фабрики создают качественные копии европейских брендов так, что определить разницу невозможно. Чтобы бороться с этим явлением, бренды открывают свои фирменные магазины. Недобросовестные производители могут скопировать бренд, но не могут развивать. Не только имя, но и уникальность идей лежат в основе продукта. Так и в духовной жизни. Лишь тот, кто следует уникальной идее учителей, способен создавать и распространять вокруг себя воистину духовную атмосферу. Человек склонен к профанации и имитации. Все хотят приобрести особенное, но на распродаже. Но Кришна обнадеживает нас, когда религия приходит в упадок, он сам нисходит восстановить ее чистоту. Господь является сам, либо посылает великие души. Кришна провозглашает, что тот, кто встал на путь истинной духовности, не познает поражения. Объясните это. Арджуна задает вопрос: «Что, если я не достигну совершенства в духовной практике? Не получится ли так, что я утрачу материальное, не достигнув духовного?» Кришна говорит, что поскольку духовный прогресс продолжается из рождения в рождение, в будущем мы начнем с того момента, где остановились в предыдущей жизни. К тому же нам будут предоставлены благоприятные условия. Мы либо родимся в благочестивой семье, либо в семье йогов. Например, Альфред Форд, ученик Шрилы Прабхупады, родился в семье богатых промышленников, и ему не нужно было думать, как заработать на жизнь. Зато он думал о том, как исполнить волю своего учителя, и стал меценатом, спонсором множества духовных проектов. Это не значит, что мы все будем миллионерами. Это пример того, что на духовном пути нет проигрышей и поражений. Разумный человек работает на перспективу. Верно ли, что современное общество не примет ведическую культуру без фундаментальных изменений? В культуре есть два аспекта – внутренний и внешний. Внешний аспект отвечает ментальным и географическим условиям того или иного региона. Внутренний аспект определяет философские взгляды и духовную суть. О каких аспектах ведической культуры идет речь? Имена, одежда, обряды? В самой Индии общество разделяется на ортодоксов и модернистов. Такое разделение не до конца отражает суть духовной культуры. Оно, как правило, интересует людей, которые не погружены в духовную практику и поэтому не понимают ее внутренний смысл. Одни прибегают к формальным обрядам и традициям, другие пытаются идти в ногу со временем. Истина посередине, но гораздо важнее выйти за рамки формы в измерении сути.